fact that they no longer will have to endure false shepherds, but they will have the true shepherds, the Messiah, to give them rule in the future.
И он утешает их вестью о том, что больше не будут они страдать из-за ложных, из-за плохих пастырей, но у них будет истинный пастырь, Мессия, который будет пасти свой народ.
Chapter 35 and in 36 up to the passage we have today, he has shown us that he will judge the foreign oppressors who have possessed the land.
И в 35 главе, и в 36 главе, с начала до этого текста, который мы сейчас рассматриваем, Бог говорит, что Он будет судить угнетателей, иноземцев, которые захватывали землю. И здесь это сделано на примере Эдома, который выступает как представитель иноземных народов.
And that night before the fugitive came and said to the people, Jerusalem is fallen.
И в ночь перед тем, как пришел уцелевший из Иерусалима и принес переселенцам весть, что Иерусалим пал.
He continues to encourage them in the passage we're now looking at by the fact that the land has been prepared and they will be restored.
Он продолжает их ободрять, утешать, что земля будет подготовлена, и они вернутся в землю в будущем. Восстановление — это уже раньше было предсказано.
Unfortunately, when the nation will most likely go into captivity, but God will restore them.
Is it Deuteronomy? Deuteronomy? И еще в Моисеевом Завете, в книге Второзакония, в 30 и в 32 главах, сказано о том, что, к сожалению, будет время, когда народ отступит от Бога и будет рассеян, но после этого он вернется в свою землю и будет восстановлен.
The truth of the restoration to the land is foretold in other places throughout the hymnic and prophetic material.
Также возвращение в землю было предсказано и в других книгах, пророчествах и в поэтической литературе.
But here we probably have a more developed discussion of the restoration than we have in most other places.
Но в данном случае у нас гораздо более подробное описание возвращения в землю, чем мы находим в других местах.
There are four distinct parts to the restorative process that are mentioned or described in this section.
И в этом разделе названы четыре отдельные части, которые касаются возвращения народа в землю.
He will first discuss the reasons for the scattering of the nations. In verses 16 to 21.
Сначала здесь рассматриваются причины рассеяния Израиля, это стихи с 16 по 21.
Secondly, in chapter 36, verses 22 to 32.
И после этого в 36 главе 22-32 стихи.
He will discuss how God will restore.
Рассказано, как именно Бог вернет народ.
In verses 33 to 38,
стихи с 33 по 38.
He will show to us what is the effect of the return. What was it like when they returned?
Рассказано, какие будут последствия возвращения, то есть что произойдет, на что это будет похоже возвращение.
And then he will illustrate that in chapter 37, verses 1 to 14, with an apocalyptic vision.
И после этого в 37 главе с 1 по 14 стих дана иллюстрация в виде апокалиптического видения.
Probably the best known section of Ezekiel.
Это, наверное, самое известное место из Иезекииля.
Even used secularly by people in references.
Даже в светском обществе иногда упоминают это место.
So there's these four parts he's going to talk about here concerning the restoration of Israel to their land. Why they were scattered.
Итак, есть четыре раздела в описании возвращения народа в землю. Во-первых, почему они рассеяны.
How the restoration takes place.
Потом, как произойдет возвращение.
What are the results when they return, so to speak?
Что будет в результате их возвращения, можно так сказать, или на что будет похоже вот это возвращение.
And then illustrates this through the apocalyptic vision.
И потом иллюстрация к этому с помощью апокалиптического видения.
Now, I really not going to say much about why are they scattered.
Я не буду подробно вам рассказывать, почему они рассеяны.
Ezekiel once again summarizes Israel's past history that has brought her into the dispersion of the captivity.
Иезекииль еще раз кратко напоминает историю Израиля, которая и привела к рассеянию народа, к плену.
And though there are, of course, as we already know, many reasons.
И мы теперь знаем уже много причин для рассеяния. Важнейшая причина в том, что они нарушили завет Моисеев, они отступили от Бога, не ходили его путями, и потому не были благословением для окружающего мира.
These short verses 16 to 21.
Но вот здесь, в этих нескольких стихах, с 16 по 21,
Ezekiel stresses two major crimes, if we can put it that way.
Иезекииль обращает внимание на два главных преступления, можем их так назвать.
The first is bloodshed.
Первое – это кровопролитие.
They have shed the blood of people through infanticide, by killing children, by through intrigue, by violence, and purely for selfish reasons.
Они проливали кровь, и это проявлялось через убийство детей, когда они приносили их в жертву, через разные виды насилия, и, конечно, все это привело к осквернению земли.
Secondly, their idolatry.
И во-вторых, это идолопоклонство,
which has pervaded their life and drawn them away from the true God Yahweh.
И это они отвернулись от истинного Бога Яхве к идолам.
Their actions had been so bad that God likens it to the fact that all they've done has brought defilement upon the land of Palestine.
И дела их были настолько злы, что Господь говорит, своими делами они только оскверняли эту землю.
So in verse 18 he says, I poured out my wrath on them because they had shed blood on the land and because they had defiled it with their idols.
И в 18 стихе сказано, и я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими.
I dispersed them among the nations.
И я рассеял их по народам.
And verse 20, and wherever they went among the nations, they profaned my holy name.
И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое.
For it is said of them,
потому что они говорят,
these are Yahweh's people,
они народ Господа,
and yet they had to leave his land.
И вышли из земли его.
I had concern for my holy name, which the house of Israel profaned among the nations where they had gone.
И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел.
You see, God in his justice brought the captivity.
Бог, согласно справедливости, отправил их в плен.
But in doing so, he, in our human terms, so to speak, took a risk.
Но по-человечески, если сказать, делая так, он рисковал.
God doesn't take risks.
Ну, конечно, на самом деле Бог не рискует.
But by analogy in our thinking.
Но можно сделать такую аналогию с нашим мышлением.
Because, as I've said before, in those days,
потому что, как я раньше уже говорил, в то время
a nation was very closely tied to its patron deity.
Народ очень представляли очень тесно связанным с Богом-покровителем.
And if the nation collapses or if the nation falls,
и если народ приходил в упадок или терпел поражение,
it reflects upon their God.
То это переносили на их Бога.
And the natural human thinking was, boy, you really have a weak God.
И люди обыкновенно думали, ну, значит, у них слабый Бог.
Can he not hold you up? Can he not defeat the oppressors?
Не мог разве он укрепить вас и изгнать ваших угнетателей?
That's the only reason you would not be where you ought to be in your land is because your God's weak.
Единственная причина того, что вы вышли из своей земли, это потому, что у вас Бог слабый.
And the strength or the weakness of a nation reflected on the strength and the weakness of their God.
И сила или слабость народа автоматически переносили на силу или слабость Бога этого народа.
Now the only difference is that the God of Israel is the only true God.
Ну, единственное здесь отличие в том, что Бог израильский — это единственный истинный Бог.
He not only kind of gives strength or is strong or weak, he's never weak.
И невозможно, чтобы он был то слабым, то сильным. Он никогда не бывает слабым.
But that's the only way humans think. You're either strong or you're weak.
Но это единственное, как люди тогда могли понять, что может быть сильным или слабым.
They can credit to their gods and goddesses only what they can think about men having.
И тогда люди приписывали своим богам или богиням качества, которые видели у людей.
After all,
и в конце концов,
they have created their idols.
Они сами сделали себе идолов.
God is not, the true God, Yahweh, is not created by anybody.
Но истинный Бог Яхве, он не был сделан никем, придуман никем. Он вечен.
He is the Alpha and the Omega.
Он есть Альфа и Омега.
He is the creator of all things.
Он творец всего сущего.
But in the eyes of mankind,
но в глазах людей,
when he is a just God,
когда он справедливо поступает,
and sends his people into captivity so that they might stop and think and return to him,
и отправляет свой народ в изгнание, в плен, чтобы остановить их, чтобы они поразмышляли и обратились к нему,
as a discipline that's not penal, but is corrective.
И это наказание не имеет характер возмездия, но исправления.
Something the foreign, unbelieving nations had no idea of.
И об этом чужеземные народы, окружающие Израиль, не имели никакого представления.
They look at Israel and say, oh, you poor people.
Они смотрели на Израиль и говорили, бедный народ.
Your God is so weak.
Ну что за Бог у вас слабый такой?
Why don't you get a new one?
Может быть, вам другого Бога нужно?
One that's strong.
Сильного, который поможет вам. Вот в этом смысле можно сказать, что Бог рисковал своим именем.
And the name of a person is intimately united with the person.
Когда говорится об имени, то это имя неразрывно связано с личностью того, чье это имя.
And so he says in the text as we read,
и поэтому, как мы читаем в этом тексте,
everywhere they went among the nations as I dispersed them, they, by the very fact of being dispersed, profaned my name.
И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое. Просто через тот факт, что они в рассеянии.
Because the people said, these are Yahweh's people, and they had to leave his land.
Потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли его.
He couldn't defend the land for his people.
Он, получается, не мог защитить землю, не мог защитить народ.
So he said, I had a concern for my holy name.
И дальше он говорит, и пожалел я святое имя мое.
So he is going to restore them, and in doing so, it will be a witness to the world of his greatness.
Он вернет народ, и сделав так, он засвидетельствует о своем величии всему миру.
So in verse 22 through 32.
Из 22 по 32 стихи.
He describes the restoration of the people.
Дается описание возвращения народа. Сказано о его верности своим обещаниям, своему завету. Он вернет их в землю обетованную. И когда он так сделает, то вернет имени своему честь и осветит его. В этих стихах замечательно описано возвращение Израиля в землю.
The pattern of the restoration is, first of all, to talk about the return.
И сначала сказано о том, что они придут в эту землю.
The cleansing from sin,
что они будут очищены от греха,
the enablement of the Spirit,
что они будут наделены силой Духа,
and the prosperity that God would bring.
И будет благоденствие, которое даст им Господь.
This restoration, as we will see, and as you can compare for no less even in history, is not the return from the Babylonian captivity, though the exiles tended to look at it that way, if we go on to look at Ezra and Nehemiah. And so forth.
И то, как описано здесь возвращение в землю, и мы посмотрим дальше в историю, оно не совершилось при возвращении из Вавилонского плена, хотя переселенцы позднее склонны были так считать, можно посмотреть у Ездры и Неемии.
This restoration is one where God will cleanse the people completely.
Но здесь такое возвращение, когда Бог полностью очистит свой народ.
He will give them his spirit and place it within their heart.
И действительно даст им своего духа и будет у них в сердце.
That will happen in the new institution of the new covenant.
И это произойдет при заключении Нового Завета. И он действительно даст им благоденствие, процветание. Итак, сначала он их соберет, и они войдут в землю. Из всех народов, где они были рассеяны, главным образом это Вавилон.
В
24 стихе сказано, что он соберет их.
Says,
и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу.
From all sin and idolatry that had defiled her.
И когда они вернутся в землю, то там он очистит Израиль в этой земле от всех грехов и от всех скверн, которыми они осквернились.
Verse 25, I will sprinkle clean water on you and you will be clean.
25 стих, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь.
I will cleanse you from all your impurities and from all your idols.
Очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас.
And third,
и в-третьих,
they will be, he says in verse 26, I will give you a new heart and I will place a new spirit in you.
В 26 стихе сказано, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам.
I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh.
И возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное.
I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.
Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять.
So God is going to give them His Spirit.
Итак, Бог собирается дать им своего духа.
For those of you who were there on Wednesday night, I spoke to this particular issue.
И для тех, кто в среду вечером был на дополнительном семинаре, я уже говорил об этом.
One of the great difficulties for the people of Israel.
Для народа израильского одна из самых больших трудностей состояла в том, что у них не было достаточно ресурсов или достаточно способностей на то, чтобы исполнить все Божьи требования. Это не значит, что они не могли жить по закону,
which, remember, was given to a people in a relationship with God, so they might be a holy nation.
Помните, закон был дан народу, чтобы они были, поддерживали взаимоотношения с Богом и были святым народом.
And as a holy nation, they could represent God correctly as a kingdom of priests.
И как святой народ, они бы правильно являли Бога, как царство священников. Но они, так же как и мы, имели греховную природу. И они, конечно, должны были уповать на Мессию, на грядущего Мессию. Именно это спасало их. Закон никогда никого не спасал. Они уповали на Бога, они знали, что такое вера.
But I'm sure they often cried out many times as the centurion did before Jesus, Lord, I believe, help my unbelief.
Но я думаю, подобно сотнику, восклицавшему перед Иисусом, и они восклицали, верую, Господи, помоги моему неверию.
I don't know about you.
Я не знаю, как вы.
But I cry out that cry almost daily.
Я практически ежедневно вопию к Богу таким образом.
Lord, I believe.
Господи, я верую.
Help my unbelief.
Но помоги моему неверию.
Help me to trust you in those areas where I'm really struggling.
Помоги мне уповать на тебя вот в этих сферах, в которых мне действительно это трудно.
But they did not have God dwelling within them.
Но у них не было пребывающего в них Бога.
Like you and I have.
Как у нас с вами.
So take it easy on these guys.
Так что полегче смотрите на это.
They didn't begin to have the resources you and I have under the new covenant.
У них не было еще таких ресурсов, таких возможностей, как у нас с вами по Новому Завету.
The new covenant does not replace the old covenant in one sense, it adds to it.
И в каком-то смысле Новый Завет не заменяет Ветхий Завет, но дополняет его.
Because in Jeremiah, the law or the Mosaic covenant is written upon our hearts and is placed within our minds in the new covenant.
Потому что в книге Иеремии сказано, что закон будет написан на сердце и будет вложен в мысли. И это будет по Новому Завету.
But as Paul says,
но, как говорит Павел,
the things I know to do, I don't do.
И, что хочу делать, то не делаю.
And the things I don't want to do, I do.
А то, что не хочу делать, то делаю.
And in that same context, he says, the law is holy, it's righteous, it's good.
И в том же контексте он говорит, что заповедь, она добра и праведна.
But when the Spirit of God is poured out on the new covenant,
но когда по Новому Завету совершилось излияние Духа Божьего,
which we see beginning at Pentecost,
и мы видим, что началось это в день Пятидесятницы,
the Spirit comes to indwell, to live within us.
Дух пришел, чтобы поселиться и обитать в нас.
God himself lives in you.
Сам Бог живет в вас.
He even lives in the guy that's sitting next to you. As amazing as it may seem to you sometimes.
И он живет даже в том человеке, который рядом с вами сидит. Иногда нам это так странно может показаться.
He lives in the guy that's sitting in front of you and behind you and across the aisle here.
И он живет в том человеке, который впереди меня или сзади меня, и, может быть, вообще на другом ряду сидит. Если, конечно, он уповает на Христа, я надеюсь, что вы все уповаете на Христа.
Now, how can you get more than God?
Что вы можете получить еще больше, если не самого Бога?
And it isn't just a little piece of the Spirit.
И это не просто маленький кусочек Духа. И ни в коем случае я не хочу сказать, что Дух Святой за многие годы по кусочку в вас как-то помещается.
All of the Spirit is within you.
Весь Дух пребывает в вас.
You'll never get any more than all.
И никогда не может быть больше Духа Святого, чем весь Дух Святой.
Now you talk about resources.
Вы говорите о каких-то ресурсах.
That is a resource.
Вот ресурсы.
God.
Сам Бог в вас.
I still, and I probably never will, be able to fully put my mind around that and grasp it in the way it should be grasped.
И до сих пор я не до конца это понимаю, и, наверное, никогда не смогу полностью понять вот эту идею.
But it's true.
Но это истина.
Why? Because God said so.
Почему? Потому что так сказал Бог.
And I.
И я на это испытал на себе. Конечно, не потому это истина, что я испытал, но, надеюсь, и вы это испытываете в своей жизни. Если же не так, то Павел говорит в Римлянам 8:9, кто Духа Христова не имеет, тот и не его.
And it is only in the power of the Spirit of God that we can live the Christian life.
И только полагаясь на силу Святого Духа, мы можем жить христианской жизнью.
We cannot do it in our own strength.
Мы не можем этого сделать собственными силами.
We cannot do it by all of the things we do, all our activity.
Мы не можем этого добиться разными своими делами, которыми занимаемся.
Only by the Spirit of God.
Только благодаря Духу Божьему.
And notice again verse 27.
И посмотрите еще 27 стих.
I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and to be careful to keep my law.
вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.
The Spirit of God will cause that truth of the Mosaic Covenant that's written on our heart, He will enable us to live a righteous and holy life that God has outlined.
И Дух Божий, пребывая в нас, сделает так, что закон, написанный на сердцах, мы будем исполнять и будем жить праведной жизнью.
So as Paul argues in the book of Romans, the law is holy, it's righteous, it's good.
И как Павел утверждает в послании к Римлянам, заповедь свята и праведна и добра.
I cannot do it my strength.
И своими силами я не могу исполнить закон. Но согласно Римлянам 8, я могу жить свято по силе Духа. И в Римлянам 8, еще на момент. С 1 по 4 стихи Римлянам 8. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу. Проблема была не с Моисеевым Заветом, проблема была в нас, в нашей греховной природе. И в этом смысле закон был бессилен, он не менял нас никак. Он не давал силы нам, чтобы что-то сделать. Он просто говорил, так делать нужно, и все.
God dealt with the sin issue by sending his son.
И Бог решил этот вопрос с грехом, когда послал своего сына,
to be a sin offering.
Чтобы он был жертвой за грех.
In order, notice in verse 4, that the righteous requirements of the law might be fully met in us.
И смотрите в 4 стихе, чтобы оправдание закона исполнилось в нас.
By those who live according to the sinful nature?
Что живущих по греховной природе?
No.
Нет.
But, he says,
но сказано,
those who live according to the Spirit.
Живущих не по плоти, но по духу. Мы можем быть святы, как Бог свят, силой Духа Святого.
We can live according to God's righteous requirements in the Spirit of God.
Мы можем жить согласно Божьим требованиям по Духу Святому.
Not in the flesh.
Не по плоти.
Not in the sinful nature.
Не по греховной природе.
But in the Spirit of God.
Но в Духе Божьем. Что за удивительная истина? Вот какие ресурсы есть у вас, и пользуйтесь ими.
Just waiting to do all of what he'd love to do in your life. Don't grieve the Spirit and don't resist the Spirit.
Можно сказать, что Дух, Он живет в вас, и Он постоянно готов сделать все то, что вы должны сделать в святой жизни. Не противьтесь Духу, не огорчайте Духа.
Be full of the Spirit.
Исполняйтесь Духом.
I talked to you about Stephen, I talked about this the other night. Here was a man that the scripture says more than once, he was full of the Spirit.
Я уже упоминал Стефана, и о нем Писание не раз говорит, что он был полный Духа.
Now that doesn't mean he got more of the Spirit.
Это не значит, что у него было духа больше, чем у других. Нет, в момент спасения вы получаете Духа Святого полностью. Прочитайте Ефесянам 1. Там очень ясно об этом говорится.
As I mentioned, Romans 8 and 9 says, if you do not have the Spirit, that doesn't mean part of him, but the Spirit, you're none of his.
И еще Римлянам 8 глава 9 стих сказано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Не имеется в виду кусочек Духа, но всего Духа.
But do what Paul exhorts us in Ephesians 5, be filled with the Spirit.
Но поступайте, как увещает нас Павел в 5 главе Ефесянам, исполняйтесь Духом. Подчините Ему всю свою жизнь, позвольте Ему руководить каждой сферой, всем, что вы делаете. Вместо того, чтобы стараться самому это все сделать. И, братья, я занимался служением, я понимаю вашу ситуацию.
Ministry can be like a windmill in a gale storm.
Служение может быть подобно мельнице в ураган.
Translate. You understand what I mean?
Вы понимаете, что я говорю?
Ministry can be so busy.
Служение, оно может быть это настолько загруженным, что мы на полной скорости метаемся туда и сюда, пытаясь сделать это служение. Но нам нужно понимать, что мы сами не можем этого сделать. Я не буду вас ободрять таким образом. Ну, конечно, ты сможешь сделать. Ты же пастор. Ты же благочестивый человек, разве не так? Нет, мы не можем. Без Духа Божьего. Итак, когда Бог вернет народ израильский в землю,
they will experience the new covenant. They will be cleansed from sin by the work of Jesus, as Jeremiah says in Jeremiah 31:34. All sin will be forgiven once and for all.
То они станут участниками Нового Завета. Грехи их будут очищены. Они примут Иисуса Христа. И как сказано в Иеремии 31:34, грех будет очищен навсегда.
And they will receive.
И они примут Духа Божьего, это тоже относится к Новому Завету. И самое ясное описание вот данной особенности Нового Завета, это тот текст, который мы сейчас изучаем. Итак, будет прощение грехов и наделение силой Духа. И в-четвертых, очищенный Израиль вернется в землю, которая будет плодоносной и благоприятной для жизни еще больше, чем земля, наполненная молоком и медом. Никогда больше они не будут выселены из земли, не будут обесчещены.
They will be as the formula that we see in the Mosaic Covenant. They will be God's people, and He will be their God. There's that unique union and relationship.
И опять здесь называется та же формулировка, которую мы находим в Законе Моисеевом. И они будут Божьим народом, и Бог будет их Богом. Это удивительное единение. Израиль не заслуживает восстановления. Но это благодать Божья. И он делает это ради себя, ради имени своего. И как я уже говорил, это восстановление произойдет в последние времена. Стихи с 33 по 38 называют последствия возвращения народа. Земля будет плодоносной, как сад Эдемский. Разрушенные города будут отстроены. Будет множество жителей. И люди очень сильно размножатся, так что стадо для пастыря Мессии будет очень большое. И во всем народе будет познание Господа. Это тоже часть Нового Завета. Также можете прочитать, кроме вот этого утверждения, из Иеремии 31 глава, с 31 по 34 стихи.
And Israel will humbly recognize that it's God who has restored her.
И Израиль в смирении признает, что именно Господь возвратил их.
Chapter 37, the first 14 verses.
В 37 главе первые 14 стихов это иллюстрация данной истины с помощью апокалиптического видения. И видение это иллюстрирует, или из него становится ясно, как это произойдет.
Мы имеем все introductions to the vision, the setting. Is expressed in verse 1 that he was in brought out by the Spirit of God into the middle of a valley which was full of dry bones.
И в первом стихе дается вступление к этому видению, в какой обстановке это было. Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей.
This is the same valley that he was in at the beginning.
Это то самое поле или та же долина, где он был сначала. Очень похожее описание, то есть, скорее всего, то же самое место. И апокалиптическое видение обычно состоит из двух частей. То есть сначала это собственное видение, то есть где был пророк и что он видел при этом. И потом дается объяснение или толкование. То, что он видел, это стихи со 2 по 10. И с 11 по 14 дается объяснение для видения. Это видение не так трудно понять.
И
видим, что по этому полю его сопровождает божественный посланник.
And he sees all these many bones on the floor of the valley.
И он видит много сухих костей.
And they're very dry.
Кости эти весьма сухие.
So his guide says, "Son of man, can these bones live?"
И тот, кто сопровождал его, говорит: "Сын человеческий, а живут ли кости сии?"
Ezekiel in his humility and in his knowledge of the fact that he is not omniscient, but God is.
И Иезекииль в смирении признает свое невежество и Божье всеведение.
He says, God, only you alone know.
Он сказал, Господи Боже, Ты знаешь это.
Then the divine guide says to him, I want you to prophesy to these bones.
И тогда этот Божий сопровождающий его сказал, изреки пророчество на кости сии.
He says, I want you to say to these bones, I will make breath enter you, and you will come to life.
И скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне.
I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin.
Господь Бог, говорит Господь Бог костям сим, вот я введу дух вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей.
I will put breath in you, and you will come to life.
И введу в вас дух, и оживете.
So verse 7 says,
и в седьмом стихе сказано,
Ezekiel did as he was commanded. He prophesied.
Иезекииль говорит, я изрек пророчество, как повелено было мне.
And while he was saying this, exactly those instructions to the bones,
и когда он говорил эти слова, обращался к костям,
there was a great noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone.
Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей.
And Ezekiel says, I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them.
И Иезекииль говорит, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них.
And then the divine guide says, prophesy to the breath.
И тогда этот божественный проводник говорит ему, тогда сказал он мне, изреки пророчество духу.
Now, you have to understand that the Hebrew word for wind and breath is the same, just like the Greek word for wind and breath is the same.
И надо понимать, что еврейское слово, которое означает ветер или дыхание, это одно и то же слово, как и в греческом языке. Ветер и дыхание одним словом обозначается.
So he could be saying, prophesy to the wind.
Так что здесь можно так иметь в виду, что пророчествуй ветру или пророчествуй дыханию.
And he said, say to him, come from the four winds, O breath.
Изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Духу. От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И десятый стих, он сделал так, как повелел ему Господь. И вошел в них Дух, и они ожили. И стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. Вот что он видел и что он делал в этом видении.
Now, interpretation is going to identify the bones as the people of Israel.
Дальше при толковании сказано, что кости — это дом Израилев.
They have been scattered, as we already know, dispersed throughout the world.
Что они разбросаны, как мы уже видели, рассеяны по всему миру.
And it will have been a long time.
И так продолжалось долгое время.
So, in that sense, by the imagery, the bones are very dry.
И поэтому образ здесь такой, что эти кости очень сухие.
And God brings them in restoration first physically, enables them to be able to be raised up.
И сначала Бог физически их восстанавливает, собирает вместе.
Just like he has just said in chapter 36, he will bring them from all of the corners of the earth and return them to Israel.
Так же, как в 36 главе это было сказано, со всех концов земли он соберет их в землю Израилеву.
And just like the sequence in chapter 36, he will, after they have returned, cleanse them.
И потом, в той же последовательности, как 36 глава, после того, как он соберет их, он их очистит.
And put his spirit, his breath within them.
И вложит в них свой дух, или даст им дыхание.
This is exactly what happens to the bones. They come to be physically people.
именно то, что произошло с костями. Сначала они физически стали людьми.
But without breath, they're not alive.
Но не имея дыхания, они не ожили.
And so he brings the breath within them, the Spirit of God, and they become a new people.
И тогда он дал им дыхание, дал им Дух Божий, и они стали новым народом. Это просто иллюстрация того, что мы в 36 главе уже читали. Можно сказать, что это снова сотворенный новый Израиль на тот момент.
It seems like God's creative process is always similar.
И кажется, что Божий способ творения всегда похож.
When Adam was created, he was created as a physical being, but he didn't have life.
Когда Бог творил Адама, то сначала уже был он сформирован, но еще не ожил.
Until God breathed into him the breath of life.
Пока Бог не вдохнул в него дыхание жизни.
Same situation with the nation here.
Здесь с народом подобная ситуация.
Now quickly, and then we'll take a break. In 11 to 14, he says to us, the bones are the whole house of Israel.
И перед перерывом еще одно короткое замечание. В стихе 11 сказано: «Кости сии весь дом Израилев».
And they say, our bones are dried up, our hope's gone, we're cut off, there's no hope.
Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня.
And so at that point, even in the interpretation, the divine God says, I want you to prophesy to them.
И даже при этом истолковании божественный проводник говорит им, изреки пророчество.
And he changes the imagery a little bit to graves being opened. He says, I'm going to open your graves and bring you forth from them.
И здесь сравнение несколько изменяется. Он уже говорит о могилах. И я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой.
Then I'll bring you back to the land of Israel.
Из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву.
In the middle of verse 13, when I open your graves and bring you up from them.
И в 13 стихе сказано: и когда открою гробы ваши, я выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух мой, и оживете. И помещу вас на земле вашей.
Я
сказал это.
So when God restores them, they are physically restored first, and then spirit cleansed and spiritually renewed.
Так что при их возвращении сначала они будут восстановлены физически, потом очищены, и потом Дух даст им новую
жизнь.
То, что сейчас в земле израильской живет израильский народ, это результат вот данного события или нет?
I don't think so.
Я думаю, нет.
Sorry about that.
Ну, извините, конечно.
Why?
Почему?
It's a much shovel.
Probably just beginning.
Well, I think it may be the beginning of bringing them back to the land.
Ну, возможно, это только действительно начало, когда они собираются в землю обратно.
But there are more Jews outside of the land of Israel than there are in the land of Israel.
Но сейчас евреев по всему миру намного больше, чем евреев в Израиле. И духовное обновление еще не наступило. Будет. Оно будет. Почему? Потому что так Бог сказал. И что Бог сказал, то Он сделает. Должен написать Иуде.
Judah on the one, and he is to write Joseph on the other, or actually Ephraim and Manasseh, because it will relate to his two sons.
На одном жезле он должен написать Иуде, а на другом Иосифу. Здесь имеется в виду Ефрем и Манассе, это два сына Иосифа.
And he is, the exiles are watching this. He's to take these two sticks, one with Judah, one with
И переселенцы на все это смотрели. Он должен был взять эти два жезла, сложить вместе жезлы Иуды и Иосифа.
Now, I hope you remember that Joseph's two sons, Ephraim and Manasseh, became two of the tribes, so that you would have 12 tribes, because Levi is going to be taken out as the priestly tribe.
И вы, наверное, помните, что сыновья Иосифа, Ефрем и Манасия, каждый стал основателем одного колена израильского, потому что, чтобы было 12 колен, поскольку колено левитов было взято на особое служение.
And frequently, instead of talking about the northern kingdom of Israel, the name Ephraim will be used by, as another terminology.
И часто вместо названия «Северное царство» или «Израиль» используется название «Ефрем». Потому что на севере Ефрем был самым главным или самым значительным коленом, так как в то время как Иуда был на юге.
I'm going to take these two sticks representing the divided nation of Israel, he was to put them together in his hand, and it became one.
И ему было сказано: возьми эти два жезла и соедини в своих руках так, чтобы это разделенное царство израильское оно стало опять единым.
So when the nation of Israel is restored to the land. It will be the entire nation. It will be one. It will no longer be Israel and Judah.
И когда народ будет возвращен в землю, то это будет уже один народ. Больше не будет разделения на Израиль и Иудею.
God delights in the unity of His people.
Богу нравится единство своего народа.
New Testament has a whole lot to say about that when it comes to the church.
Новый Завет очень много говорит об этом, когда идет рассуждение о церкви.
And one other thing he concludes, as he concludes these night visions, he repeats again at the end of the chapter here about the covenant of peace.
И дальше еще в конце этой главы говорится о завете мира.
It says, now, since the land is yours, you were back in the land.
И поскольку теперь земля уже будет ваша, вы будете опять на этой земле.
We have seen the fruition of the Abrahamic covenant in that sense.
И в этом смысле мы видим, как исполняется Авраамов завет.
And you have a new leader, the Messiah, the descendant of David.
И возглавлять их будет новый вождь, это Мессия, потомок Давида.
Ruling.
Он будет царствовать.
In accordance with the Davidic covenant.
И это будет согласно Давидову завету.
And we have the sins dealt with once and for all, and the outpouring of the Spirit of God to indwell His people.
И мы видим, что грех будет прощен, и Дух Божий изольется на Божий народ.
In fruition and fulfillment of the new covenant.
И это будет исполнение Нового Завета.
And we have the people now in that relationship where God is their, Yahweh is their God, and they are His people, and they are following His ways, being holy.
И мы видим, что народ теперь будет народом Яхве, и Господь будет их Богом, и они будут исполнять Его заповеди.
So we see the fruition of the Mosaic covenant.
Так мы видим исполнение Моисеева завета.
It is at that point that the covenant of peace is initiated, and it's because it is the culmination of when all of the covenants have found their fruition and their fulfillment.
И тогда будет заключен завет мира. Тогда уже все предыдущие заветы придут к своему исполнению.
Again, I remind you, it doesn't mean covenant stop at that point.
И напомню вам, это не значит, что завет при этом заканчивается.
It is that what God has promised in them is taking place. Then and will continue to take place.
Но это значит, что обещанное Богом согласно этому завету уже произойдет и будет происходить и дальше.
Okay, that brings us to chapter 38.
Итак, теперь мы доходим до 38 главы.
And we deal with 38 and 39 together.
38 и 39 главы мы рассмотрим вместе.
I'll tell you right up front that chapter 39 verses 1 to 8 is a statement of the entirety of chapter 38.
И я сразу вам скажу, что 39 глава с 1 по 8 стихи – это повторение того же, что сказано в 38 главе.
And in the midst of all the eschatological thoughts and ideas that may flow through your mind,
и посреди всех тех эсхатологических идей, представлений, которые, может, у вас вертятся в голове,
keep in mind that the major message to the exiles at this point was that never again will a foreign oppressor take you out of the land and possess your land.
И не забывайте, что главная весть, обращенная к переселенцам на тот момент, что никогда больше после вашего возвращения никакой иноземный захватчик не выселит вас и не отберет вашу землю.
And if you had just spent time, if you were in captivity, you would recognize how meaningful that could be.
И если бы вы сами были переселенцем, то вы бы поняли, насколько большим значением это обладает.
These two chapters are not isolated, you see.
Эти две главы не стоят изолированно, как вы видите.
They are the last of the six messages that Ezekiel gave that night before the fugitive is going to arrive early in the morning to tell them Jerusalem has fallen.
Это последнее из шести пророчеств или видений, которые рассказывает Иезекииль в ту ночь или в тот вечер перед событием, когда пришел уцелевший из Иерусалима и сказал, что Иерусалим пал.
Ezekiel 38 and 39 are not given so that the Jews could write eschatological popular books.
Иезекииль 38-39 даны не для того, чтобы евреи могли писать интересные книжки по эсхатологии.
It was given as part of the encouragement of God to them that never again will a foreign oppressor oppress the land and remove the people.
Это дано им в утешение, в ободрение, что никогда больше иноземные завоеватели не будут отбирать у них землю и угнетать их.
Now, actually, the event that takes place in 38 is not difficult to understand.
Сами события, которые описаны в 38 главе, не так трудно понять.
It initiates in a time of where there is the entire nation of Israel is peacefully dwelling securely in their land.
И начинается это в то время, когда народ израильский будет мирно благоденствовать в своей земле. Потому что они жили без стен и без запоров, без ворот. Без дверей, то есть город такой незащищенный, без стен.
He begins here by saying he's going to speak. He says, "Set your face against Gog of the land of Magog."
И здесь сначала во втором стихе сказано: "Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог."
The chief prince of Meshech and Tubal.
Князю. In Russian it's Rosh also. In Russian it is prince of Rosh, Meshech and Tubal.
Yeah.
You mentioned tonight too.
I'll talk about that. But Rosh is not is actually an adjective.
Вот здесь в русском тексте князю Роша, Мешеха и Фувала, но другой перевод это главному князю Мешеха и Фувала. То есть Рош это не отдельное название, а пояснение.
Now he says, "I am against you," God said.
И Бог говорит: "Вот я на тебя." Здесь, в этом тексте, есть две серьезные трудности. Не о том, что происходит. Вопросы эти исходят не от текста, а от нас самих. Первый вопрос, а кто это?
Второй. When did it happen?
И второй вопрос, когда это будет?
You know, the Jews don't care when it happened. It's in the future.
Иудеям не важно было, когда произойдет, ну, когда-то в будущем.
That's very clear. Over and over again it says, after some days, they have words to say right into the end. After all things happen, there's no specific say, by the way, the date is da-da-da-da-da.
Там очень ясно сказано, что это будет в будущем, пройдет какое-то время, все эти события совершатся, и потом вот где-то это произойдет. Не названа никакая дата, вот в такой-то год это все будет.
You have to understand that the Hebrew way of thinking is not linear.
И вам надо понимать, что еврейский ход мышления не прямолинейный.
It is more cyclic.
Он скорее похож на циклический ход.
The Hebrews are not so much concerned about when things happen.
И евреев больше интересовало не то, когда это произойдет.
They're concerned about what happens.
Им важнее было, а что именно произойдет.
They're concerned conceptually, not chronologically.
Их больше интересовали концепции, а не хронология.
Unfortunately, in the 21st century, we are so chronologically oriented, we don't really care about what happens, we care about when it happens.
К сожалению, в 21 веке мы, наоборот, настолько ориентированы на хронологию, что нам не важно, что произойдет, лишь бы знать когда.
And then all we want to do is spend our time on who is it?
И мы все свое время посвятим вопросу, а кто же это?
Where is it?
И где это?
Now let me just take a moment to discuss that God.
Но давайте какое-то время сейчас поговорим об этом Гоге.
First of all, the translation you have is not accurate.
И перевод, который у нас есть здесь, не совсем точный.
Not the only one that's not accurate, so I mean, this is no special favor.
Конечно, это не единственный перевод, который не точный в этом месте. То есть здесь многие ошибаются.
The problem is with a Hebrew word, rosh.
Проблема – это еврейское слово «рош».
Rosh normally means head.
Обычно «рош» означает «голова».
Okay. It can be used adjectively and in a sense figuratively as just like we use the word head. He's the head person.
И это слово «голова» может использоваться как определение, может давать описание, как мы сейчас тоже говорим, главный или глава чего-то.
So we're saying he's the chief, or he's the boss, or whatever words you want to use.
То есть здесь сказано, что он главный, он самый важный, или как вы это назовете.
And frequently, rosh is used in the adjectival sense. Actually, we don't need to get the grammar. Actually, it's appositional.
И часто вот это слово «рош» используется как определение, или, если более точно, как приложение.
Okay, so it actually should read this way.
И лучше здесь вот так это прочитать.
Gog,
Гог,
of the land of Magog,
земли Магог,
the prince, or the leader,
князь или предводитель,
the chief of Meshech and Tubal.
Глава Мешеха и Фувала.
So, Rosh is not a place, a location at all.
То есть Рош – это не какая-то страна, это не какое-то место.
Now, I'm sorry for you all,
извиняюсь, конечно, перед всеми вами.
Because so many people have wanted to make that Russia.
Потому что очень многие хотят объяснить, что это Россия.
Sorry, that you missed out.
Простите, но придется это отменить.
We've just eliminated you.
Просто мы вас отсюда вычеркиваем.
Nothing personal.
Лично я здесь ничего не имею.
You've been relieved of your duty.
Облегчение почувствовали, да? Меньше обязанностей у вас теперь.
It's simply a matter. I could spend time talking about how the whole accentual system. Argues this way.
Я мог бы много вам объяснять, как способ постановки ударений тоже соответствует вот такому толкованию.
But it's simply another appositional statement. It is God, he is the leader, or the prince, he is the chief of Meshech and Tubal.
просто здесь идет перечисление, как бы в параллельности этих утверждений. Это Гог, это князь, это глава Мешеха и Фувала.
Now we don't have time to talk about all of the ideas and everybody's interpretation of who Gog may be.
У нас нет сейчас времени даже перечислять все идеи, как можно истолковать, кто такой этот Гог.
There's been several historical suggestions that have been made.
И в ходе истории было сделано несколько предположений по этому поводу.
And none of them have sufficient data, or they are in contrast to the context that we have. To enable them to be the actual identity.
И ни одно из этих объяснений не имеет достаточной поддержки в контексте, где это находится, чтобы мы могли считать это окончательной точкой зрения.
Go read my commentary. I talk about all that, and you can have fun reading about it.
Можете открыть мой комментарий и посмотреть там довольно подробное перечисление разных теорий.
Okay. Now, I will say something. In a moment about where perhaps a general concept, but we don't know a person or anything else, historically or otherwise.
Немножко скажу в общем смысле о концепциях здесь, но кто лично это будет, мы никаким образом не знаем.
Magog and our Meshech and Tubal, according to geographical studies that we have, are essentially located in east, would be the general area of eastern Turkey, Georgia, and the area just south, or between the Black and the Caspian Sea, major part in eastern Turkey.
И вот эти места, Магог, Мешех и Фувал, насколько мы располагаем географическими сведениями, это соответствует восточной части Турции, может быть, части Грузии, территория к югу от Черного и Каспийского морей.
So you get to pass your place to Turkey.
Так что надо вам в Турцию переезжать теперь.
Or some of the others.
Ну или пусть там другие переезжают.
The data is sparse.
И сведений не так много.
And again, the fact of the matter is, it is a man who will give leadership to this invasion, who comes from that area which is north of Palestine.
И ясно, что это человек, который будет возглавлять вторжение народов из этих земель, которые находятся к северу от Палестины.
I do not think it's worth our while at any time to be spending a lot of energy trying to figure out who and where all this is. We know enough. The point is, it's a leader who's going to come, and the invasion will come from the north. Actually, it comes from all over the world.
И я думаю, не стоит тратить время на то, чтобы стараться докопаться, кто именно этот человек и что это именно за народы. Нам достаточно знать, что он возглавит вторжение из этих северных стран, и на самом деле это будет всемирное вторжение.
Okay, so he says, I'm against you in verse 3, O Gog.
И в третьем стихе сказано, вот я на тебя, Гог.
The prince, the chief of Meshech and Tubal.
Князь, глава Мешеха и Фувала.
I will turn you around and put hooks in your jaws and bring you out with your whole army.
И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое.
And though Gog thinks he's doing this, it's God, not Gog, that is bringing Gog into this situation, so he can show to the world once again, I can protect my people, there will be no more of this going on.
И хотя Гог будет думать, что он сам затевает это дело, на самом деле это делает не Гог, а Бог. Он ведет это полчище на Израиль, чтобы проявить, что Бог защищает свой народ и явить свою славу. И там будет огромное полчище разных народов.
A whole army.
Там будет армия с конями, всадниками, полное вооружение, в бронях, щитах и так далее. Люди будут из Персии, это на востоке. И Эфиопия и Ливия, это с юга. Гомер со всеми отрядами его, дом Фогарма от пределов севера со всеми отрядами его. И будут люди из Фарсиса на западе. И хотя сказано, что войско будет идти из этой страны, но вы видите, что это не просто Гог со своим отдельным народом, со своим только полчищем идет, но со всего мира собралось войско. Итак, это такое всемирное вторжение. И сказано, готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои. И будь им вождем. И видите, все это делает Бог. После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча. Собранную из многих народов на горы Израилевы, то есть здесь сказано об Израиле, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Здесь описан Израиль, который уже вернулся в свою землю и живет там в мире и безопасности. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие. И скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей. Я нападу на этих ничего не подозревающих людей, которые даже не думают, что какая-то проблема может возникнуть. И это вообще на самом деле легко будет. Чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. И в 13 стихе сказано, как они пойдут совершать грабеж, что он собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Вот какой составил план. Так что Бог вложит удила в челюсти Гога и приведет его с полчищем, собранным со всего мира, чтобы они разграбили землю израильскую. А Гог будет думать, что он сам составил этот план. И в 14 стихе мы видим, что в тот день, когда Израиль будет жить безопасно, в 15 стихе сказано, ты придешь с многочисленным войском. 16 стих, и как туча поднимешься на народ израильский. И дальше в 16 стихе, и я приведу тебя в землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их.
God is going to use this to show his holiness to the nations, that he is pure, he is right in all he does, and he will protect his people.
Бог собирается использовать эту ситуацию, чтобы явить народам свою святость, что все дела его праведны, и он защищает свой народ.
Verse 17, are you not the one I spoke of in former days by my servants, the prophets of Israel?
17 стих, не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них?
Now we do not have any specific previous prophecy about God.
У нас нет ни одного конкретного пророчества, которое до этого было сказано о Гоге. Однако много раз пророки упоминают, что в последние времена, во время суда, будет попытка захватить и отобрать землю у Израиля.
So what will happen when he attacks?
И что произойдет, когда совершится нападение?
18
стих.
My hot anger will be aroused, declares the sovereign Lord.
Гнев мой воспылает в ярости моей, говорит Господь Бог.
19. My zeal and my fiery wrath at that time will be declared, and there will be a great earthquake in the land that will shake the land and the fish and the birds and the beasts and the creatures and everybody will tremble at his presence.
19 стих. И в ревности моей, в огне негодования моего я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение или землетрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские, птицы небесные и звери полевые, все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли.
Mountains will be overturned, the cliffs will crumble, every wall will fall to the ground.
И обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю.
And I, God says, I will summon a sword against Gog and all on all my mountains.
И по всем горам моим призову меч против него, то есть против Гога, говорит Господь Бог.
Gog's armies will be so confused that the text says, they will each man's sword will be against his brother.
И в этом полчище Гога произойдет такое смятение, что здесь, смотрите, говорит Господь, меч каждого человека будет против брата его.
And God says, I will execute judgment upon him with plague and bloodshed. I'll pour out down torrents of rain, hailstone, burning sulfur on him and his troops and on all the many nations with him.
И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою.
And make myself known in the sight of many nations, and they will know that I am Yah.
И явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь,
Яхве.
Та же самая цель, что и во всей книге, чтобы люди узнали, кто Господь.
As I said, I think the events are quite simple. It's not, not
Как я уже говорил, сами события довольно легко понять. Мы видим, израильский народ живет мирно и беззаботно, наслаждается и изобилием, которое Бог дал в их земле. И Бог приводит Гога со всеми полчищами, которые собрались со всего мира, и ведет их на землю израильскую, которая не защищена, мирная. И все это нужно для того, чтобы показать, что они не смогут ее захватить, что Бог вмешается и истребит все это полчище и явит свою славу народам.
Now, as I mentioned, chapter 39, verses 1 to 8,
и как я уже говорил, 39 глава с 1 по 8 стихи
basically summarize what we just read.
Это, в принципе, краткий итог или пересказ того, что мы уже прочитали.
So the major addition of chapter 39 is what happens after this big battle and defeat of God.
Так что главное добавление, которое есть в 39 главе, это события после вот этого сражения и поражения Гога.
Well, when you have all these people die and all their military equipment is laying all over the country,
когда все это великое полчище погибнет, и будут лежать трупы и все эти военные снаряжения по всей стране, то нужно будет все это
убрать.
И 9 стих, смотрите, «Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья. 7 лет будут жечь их». И даже не надо будет им газ в России покупать. У них уже полно будет этого топлива. Столько им всего туда принесли, что 7 лет надо будет все это сжигать. И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих.
Гог brought all of his hordes, who were their whole goal was to plunder and take the spoils from the people of Israel, and exactly the opposite takes place.
Гог привел все это полчище из разных народов для того, чтобы ограбить землю израильскую, и произошло полностью противоположное.
And the big problem they face is where are you going to bury all these people?
И проблема серьезная, с которой они столкнулись, а где похоронить все это множество народа?
Israel's not a real big land.
Израиль не такая уж большая страна.
So it says they chose a valley of those who travel east towards the sea.
И сказано дальше, что они выбрали место для могилы, долину прохожих на восток от моря. У нас недостаточно точное описание здесь, чтобы назвать, что это за долина. Первая проблема – это от какого моря? Конечно, это наша проблема, а не Божья. Это нам интересно, от какого моря? От Мертвого моря? Галилейского моря,
Mediterranean Sea.
Средиземного моря.
Which one?
От какого?
If it's the Sea of Galilee,
Есть ли это Галилейское море, или тогда это называли Кеннерет, или это Мертвое море, то на восток была бы территория, которая исторически не принадлежала Израилю. Там это место находилось бы в пустыне тогда. И поэтому предположительно, точно мы не знаем, но предположительно это будет долина на восток от Средиземного моря. Но мы не знаем, какая именно. И многие толкователи предполагают, что это будет Изриельская долина. Однако это всего лишь предположение. Они просто посмотрели на карту и подумали, ну, наверное, вот эта долина подойдет. И я уже говорил вам, что в тексте есть проблемы, потому что мы эти проблемы туда вносим. Нам хочется знать, а кто именно будет, а где это произойдет. А израильтянам достаточно было узнать, что произойдет. Они знали, что это будущее. Какое именно будущее, они не знали.
Just like later when you read Peter in the New Testament and he's discussing the gospel, he says, "Oh, we knew what the Messiah would do, we just didn't know when."
И можно увидеть, как Петр в Евангелиях потом говорит, но мы знаем, что Мессия это все сделает, мы просто не знаем, когда.
That's a beautiful description of how the Hebrew thinks.
Это прекрасное описание еврейского подхода, как евреи об этом думали. Итак, это будет долина, и в ней будет так много мертвых тел, что будет задерживать прохожих. И ее будут называть долиной полчища Гогова, или Хамон Гог.
Which means the hordes of God.
Это и переводится полчище Гога.
For 7 months the house of Israel will be burying.
И дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их,
because they need to cleanse the land.
Чтобы очистить землю.
And then, after that, they have what we might call a follow-up program of going around finding pieces of flesh or pieces of body. And they have people that go and mark them, and other people that come and collect them, and they bring them to the valley to bury them.
И дальше описана вот такая программа очистки земли. Будут назначены люди, которые будут обходить землю и видеть, если где-то есть трупы или кости, они будут это отмечать, чтобы потом специальная похоронная команда это все собирала и хоронила.
And then in verse 17 he says, "Son of man, call out to every kind of bird and all the wild animals, assemble them, come together around to a sacrifice that I'm preparing for you, a great sacrifice on the mountains of Israel."
И в 17 стихе сказано: "Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите со всех сторон, сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых. И будете есть мясо и пить кровь." И прочитаем дальше до 20 стиха. "Мясо мужей сильных будете есть и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане. И будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог."
Now that is the great bird feast, or the great animal feast that is mentioned.
Вот здесь такое пиршество для птиц и зверей описано.
Because of all of the flesh that was there, all of the dead people, the birds, the and the animals and so forth came and glutted themselves.
Из-за того, что там было так много мяса, так много трупов убитых людей, что соберется очень много животных, и они будут поедать эти трупы.
So then in verse 21 he summarized, I will display my glory among the nations, and all the nations will see the punishment I inflict and the hand I lay upon them.
И 21 стих сказано, явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них.
And what I have done now is to demonstrate to you that I have dealt with them according to cleanness and righteousness, and I am able to protect them as I have done in this day.
И теперь народы будут знать, что Израиль был наказан не по слабости Господа, но наоборот, будет явлено, что Он их может защитить и явит свою славу и свою святость в этот день. И это будет исполнено, и Он изольет на них своего Духа.
Now, brothers, I don't have time to tell you all the many different interpretations of this passage.
У меня нет времени, чтобы пересказать вам все разные толкования, которые предлагают на этот отрывок.
There are many.
Их много.
As far as when.
В смысле того, когда это произойдет.
Yeah, people that want to put it at the beginning of the tribulation, the middle of the tribulation, the end of the tribulation, between the tribulation, the millennium, in the millennium, at the end of the millennium, just go right down the line.
Есть люди, которые помещают это до великой скорби, в начале великой скорби, в середине великой скорби, в конце великой скорби, после великой скорби, до тысячелетнего царства или после тысячелетнего царства. То есть везде они пытаются это куда-то поместить.
So I know what you're going to say.
Так что я знаю, что вы сейчас скажете. А вы как думаете? Я скажу вам, что я думаю. Я смотрю здесь на два момента.
There's going to be a central figure who is going to lead the hordes of God's of anti-people against God's people.
Здесь сказано, что уже после того, как все совершится, народ будет возвращен и будет безопасность, появится такая видная фигура, которая возглавит все народы против Божьего народа.
And it will be at a time of security and peace.
И это все произойдет во время мира и безопасности. Поэтому с великой скорбь не подходит. Она здесь не получается. Я много видел попыток, как подгоняют разные тексты, но все-таки никак не получается совместить безопасность с великой скорбью. Это не соответствует тому описанию, которое здесь дано. Во-вторых,
we have a passage here that is very unique, the bird supper.
Здесь есть описание уникального события, пиршества птиц.
And invariably, commentators will notice the similarity to another passage.
И неизбежно толкователи замечают сходство с другим текстом.
And they talk about it, and then they go on and give you their other interpretation.
И они рассуждают об этом тексте, и потом дают другое толкование.
Revelation 19.
Откровение 19.
The Lord has come at his second coming, riding on the horse, and written on his thigh is King of Kings and Lord of Lords.
При втором пришествии Господь приходит, и он на белом коне, на нем написано Царь царей, Господь господствующих.
And it says, I saw an angel standing in the sun, verse 17, who cried a loud voice to all the birds flying in midair.
И в 17 стихе 19 главы «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию.
So they may eat the flesh of generals, kings, generals, and mighty men, of horses and their riders, the flesh of all the people, free and slave and small and great.
Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяч начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов и малых и великих.
Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against the rider on the horse and his army.
И увидел я зверя и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению.
And the rest of them were killed by the sword that came out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh.
Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.
Now I think you can understand why people say there's a similarity.
Я думаю, вы теперь сами видите, почему говорят, что вот интересно, есть такое сходство этих текстов. Здесь есть зверь, который пришел с войском и напал. И Бог мечом, исходящим из уст, истребил все это полчище.
And there's the great supper of the birds and the animals.
И великая вечеря для птиц и животных.
Oh, I would simply submit to you, we've got to deal with that passage.
Я бы просто вам сказал, мы должны обратить внимание на этот текст.
Whether we will want to or not.
Хотим мы этого или не хотим.
There's a problem.
Но есть проблема.
I don't have time to go through and discuss all of the problems.
У меня нет времени сейчас вам подробно излагать все эти проблемы.
Again, you can go read my commentary, or actually you have a copy.
Вы можете это посмотреть в моем комментарии. И у вас есть вот это пособие, да?
Okay. You can go read.
Вы можете в нем почитать. First you said that it was that tribulation doesn't fit here, and then you point out to this chapter 9, this is end of tribulation. It's
I
a contradiction.
Said, I said there are problems.
Я сказал, что есть проблемы с этим.
One of our problems is we are very linearly oriented, for example.
Одна из наших проблем, к примеру, то, что мы очень прямолинейно сориентированы.
We want to have the rapture of the saints.
Мы хотим вот так, вот восхищение святых,
7 years.
Потом 7 лет.
Lord comes again, millennium starts.
Господь приходит еще раз, и сразу начинается тысячелетнее царство.
Thousand years over.
Тысяча лет прошла, и вечное царство. Вечное состояние. И мы рисуем диаграмму, и там линия вертикальная. Вверх, вниз, вверх, вниз. В тексте нигде не сказано, что все именно так. Сказано, что это в таком порядке происходит. Но между Ветхим Заветом и Новым Заветом что у нас было? Прошел какой-то период времени, пока Новый Завет был утвержден. Когда Христос умер, то не в ту же самую секунду сошел Дух и был основан на церковь, и все события не сразу произошли. Был переходный период. Нам нужно остановиться и попытаться подумать так, как об этом думали евреи. Не так, как мы об этом обычно думаем.
So, for example,
к примеру,
at the, you know, the Battle of Armageddon does not stop right at the very, 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 very end of the tribulation. And if the tribulation's over, you very likely could, I'm not saying you do, I'm just saying the option's there for transition between there and the beginning of the morning.
И Армагеддон, эта битва, произойдет в самом конце Великой Скорби, и хотя я не утверждаю, что это действительно так, но вполне возможно, будет какой-то промежуток между Великой Скорбью и Тысячелетним Царством.
So that there is a time of security.
Будет какое-то время безопасности.
But it's a problem.
Но все равно есть проблемы.
Not denying that.
Не будем этого отрицать.
You've got to grapple that, but we have it at the least. We have a situation where what's taking place concerning the beast at the end of the trip, this at the time of the coming of our Lord in chapter 19 has a very similar procedure and event orientation as what you have in Ezekiel 38 and 39, which we do not have described in the same way.
И хотя с этой проблемой мы должны как-то справиться, но нельзя пропустить мимо своего внимания то, что описание событий при пришествии Господа в Откровении 19 очень похоже на описание нашествия Магога из Иезекииля.
So I think one could argue, not foolproof, but one could argue.
Поэтому я считаю, что можно утверждать, хотя это и не окончательно доказано,
that the beast is the one who is God and so forth.
Что зверь из Откровения это и есть Гог.
Because the beast is the last, if we can put it this way, human person that makes an attack against Israel, but he is unsaved.
Потому что зверь, мы можем так это объяснить, что это последний человек, который возглавит нападение на Израиль. И потерпите меня еще минутку. Есть еще один текст, кратко его упоминал уже в следующей главе. Седьмой. Стих 20 главы.
When the thousand years were over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth.
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога. И собирать их на брань, и дальше вы можете посмотреть до 10 стиха. Здесь прямо сказано.
Sense,
и в данном случае тот, кто идет против народа, это сатана. Вы можете почитать мои доводы.
From my perspective, the best resolutions of, if you want a time context.
И я там говорю, что все-таки, на мой взгляд, наилучшее решение, если говорить о времени.
You have a double reference here, taking the events and applying them. I use the word applying them to the situation of the beast.
То здесь можно взять эти события и применить это описание, заметьте, я говорю, применить их к зверю и к сатане. Конечно, зверь, он был под руководством сатаны. Это последние попытки напасть на народ израильский.
And both are defeated by God.
И в том и в другом случае они потерпели поражение от Бога.
Seems to me that in the light of what we have in the biblical text, rather than trying to push it into some other place, Let's take the places where the text picks up the concepts or explicitly mentions the passage as being related to the text.
И вместо того, чтобы пытаться всунуть куда-то этот текст, который у нас есть, давайте просто будем обращать внимание на те тексты, где говорится о той же самой концепции.
Are there still questions?
Вопросы еще остаются?
I've got a lot.
У меня много вопросов еще.
Матфея 24 глава 28 стих. Тоже к ним относится, просто вот сказать, к нему или нет.
Какой текст? Matthew 24, is it the same?
Matthew 24, 25. It would relate probably in the period in between those situations.
Матфея 24, 25, там стих. The statement about where the corpses lie, the eagles will gather.
Yes, there's an imagery there.
Да, такой же образ там. Надо будет на это тоже обращать внимание.
Now, what I'm saying is,
и вот что я говорю.
There are still questions. I have questions.
Вопросы все равно остаются, и у меня остаются.
But I'm just simply putting to you what I think if I have to choose a time and a relationship, which I don't have to do.
Просто говорю, что если бы мне надо было установить какое-то определенное время, на самом деле это не обязательно
делать,
то, на мой взгляд, лучше выбрать какое-то из упоминаний, которое прямо сделано в библейском тексте, а не составлять какую-то свою идею. Некоторые предлагаемые теории очень запутанные. И я довольно подробно рассматриваю эти теории в моем длинном комментарии, не в том, который у вас здесь есть.
About this position?
Догматично ли я утверждаю эту точку зрения?
Нет.
No.
And I hope you aren't dogmatic about yours either.
Надеюсь, вы тоже не будете догматически настаивать на своем мнении.
Because we have to recognize our data is sparse.
Потому что мы должны признавать, что у нас довольно мало информации.
And when it happened specifically is not a concern of Ezekiel 38 and 39.
И в Иезекииле 38-39 не уделяется внимания тому, когда именно это произойдет.
The concern there is that there will never again be anybody who will be successful in attacking Israel and their security after they have been restored.
Но главная мысль там такая, что не будет больше ни одной успешной попытки захватить Израиль и отнять у них землю после того, как они мирно и безопасно будут жить после возвращения туда.
Perhaps that's the beast, perhaps it's Satan.
Возможно, это будет зверь, или возможно, это будет сатана.